Значит, что касается меня, я получил физико-математическое образование и закончил физтех. Ну, что такое физтех? Это, я думаю, долго говорить не надо, но это мировоззрение, которое основывается на законах природы. Природа воспринимается в точных науках как самодостаточное нечто. Но все основатели наук о природе были верующими людьми, были христианами. И там, где заходит речь о законах, возникает вопрос, значит, где-то есть законодатель. Не бывает законов, которые сами собой произошли. Кто-то эти законы должен давать. Кто-то выше природы и выше мира природы. Откуда эти законы берутся? Они берутся от Творца. Идею, я подчеркиваю, не личность Творца, а идею о наличии Творца поначалу принимали все крупные ученые. Постепенно, к сожалению, это положение было забыто или подвергнуто критике. В несколько этапов, в несколько таких каскадов духовное содержание науки постепенно выхолащивалось, к сожалению. Но современная точная наука, в частности физика, в 20 веке столкнулась с тем, что большинство крупных ученых, по-настоящему великих творцов науки, опять заговорили о Творце, о Боге и о природе как Божьем творении. Крупнейшие ученые пришли к этому. А что касается меня, я учась на студенческой скамье, занимаюсь физикой, математикой, другими точными науками, я в то время, честно говоря, был близок к радикальному атеизму. Не было в содержании непосредственно преподаваемых предметов, не было ничего сказано о духовном содержании наук. Ничего не говорилось. Все это пришло потом. Потом пришло понимание. Но, тем не менее, с самого начала, когда я взялся за кисть, у меня был очень сильный позыв выразить на полотне свет. Я подходил к этому, как подходят ученые. Что такое свет? Это тайна. Выражение американского физика Ричарда Фейнмана: нет ничего более темного в физике, чем свет. Такой парадоксальный, если угодно, парадоксальное утверждение принадлежит одному из крупнейших ученых. Даже точная наука не может ответить на этот вопрос. Но любому человеку, не обязательно быть для этого ученым, интуитивно ясно, что свет в мироздании занимает какое-то особое место, которое принадлежит только ему. Что это какое-то центральное явление, или даже явлением его назвать нельзя. Это такая субстанция, не субстанция, материя, не материя, физическая реальность и в то же время духовная реальность. То есть свет настолько многогранен, настолько это емкое понятие, что его характеризовать в рамках науки совершенно невозможно. И тут пришла идея. Но если нельзя в рамках науки целостно охватить феномен света, может быть, можно это сделать в рамках художества. Художество, искусство берет мир в его целостности. Вот это основное отличие. Аналитический метод для наук является основным, а для искусств является, он тоже там есть, но он является периферийным, побочным. А ядро изобразительных искусств является целостным восприятием. Если нет целостного восприятия, нету произведения искусства. Я дерзаю это утверждать. Так что же, возникает вопрос, что же объединяет в произведении изобразительного искусства все эти разнородные вещи? Там пустые, деревья, воду, облака, небеса, землю и так далее, и так далее. Что объединяет произведение искусства? А то же самое, что объединяет их в нашем зрении. Мы можем видеть мир благодаря тому, что в мире есть свет. В мире есть свет, а у человека есть зрение. Вот зрение зависит от наличия света. То есть человек, получив этот дар от Бога, зрение, видит окружающее. Вот это удивительное чудо, над которым мало кто по-настоящему задумывается. Но опять-таки, у этого утверждения есть и вторая сторона, что всюду, все, что мы видим в свете, в том или ином свете. Вот это для меня представилось очень важным. И несмотря на кажущуюся банальность, очень глубокой истиной, которая нуждается в развертывании художества. И я этим заинтересовался и начал работать в этом направлении. То есть выявить феноменологию света в мироздании. Вот когда это было понято, через это было понято и сотворение мира, действие Творца. Постепенно укреплялась вера, укреплялись и мои художественные убеждения, моя позиция в этом творчестве. И сейчас, если характеризовать мое направление, я бы сказал об этом так. Все картины, которые вы видите перед собой, написаны ради выявления света в некоторой среде. В среде пейзажа, так скажем. Это среда, это и есть наш мир. Я понимаю природу как то промежуточное состояние мира между мной, зрителем, и далеким-далеким источником света. Вот, условно говоря, между мною и Солнцем находится вещественный пейзаж. И все, что на картинах, это среда между человеческим глазом и источником света. Вы уже понимаете, догадались, что я веду отсюда к символическому содержанию емкого понятия света. Свет, конечно же, это символ. Символ чего?
Жизни.
Бога? Бог есть свет. И нет в нем никакой тьмы, да? Верно? Так что был свет истины, просвещающий и освещающий всякого человека, идущего в мир. Вот у каждого человека, приходящего в мир, есть такое рудиментарное воспоминание, когда он двигался по направлению к своему рождению, еще до этого, вот какие-то световые впечатления уже были. Его просветил духовный свет. Мы знаем имя этого духовного света – это Христос. Поэтому свет – это символ. Это символ. И в картинах тоже это символ. Художники любят изображение света, но очень редко, к сожалению, придают ему символическое понимание такое. А для меня это стало насущной потребностью, стало главным в картине. Поэтому почти все работы, которые вы видите перед собой, представленные здесь, почти все они имеют в себе источник света. Это на вещественном плане – это солнце, а на символическом плане – солнце правды, яко же писано есть. Да? В тропарях, в гимнографии церковной. Солнце правды – это что? Это кто? Господь. Верно? Поэтому для меня творчество связано с обращением к Богу. И что уж греха таить. Хотелось бы, я думаю, для каждого человека, для каждого художника это характерно. Хотелось бы, чтобы это было воспринято и зрителем. На этом я могу поставить.
Спасибо. А можно все-таки вопрос, как так получается, что как у вас получилось так, что вы без образования, но вы делаете картины, которые поразительно, действительно поразительно, компоновка такая поразительная. И техника необычная совершенно.
Мы про технику можем сказать особо. Я это не делаю. Но, так сказать, по первой части вашего вопроса, Алексей Маратович, я могу сказать так, что картины пишутся не образованием. И талант измеряется не дипломом, не бумажкой. Он измеряется, ну что вам, все православные. Все лучшее, что в этом мире есть, любви основа. Вот что я могу ответить в свое оправдание. Вот, надо любить, и тогда ты постигнешь некоторую неочевидную сущность, некую неочевидную суть. Вот я подчеркиваю, с этого и начал, что, конечно, Родину все мы любим, и родную природу, наш русский пейзаж мы все любим, и любуемся, и отдыхаем, воспринимаем, да. Но Бога надо впустить его в свое сердце. И каждый художник должен впустить Бога в свой пейзаж. Если мы этого не хотим делать или не делаем, мы, как говорил апостол Павел, воздух бьем, вообще подвязаемся. Вот. Поэтому, да, я не получил художественного образования. Меня научили мыслить в другом совершенно ключе. И я, ну, то, чему меня учили на физтехе, я не обязан забывать, я не обязан это выбрасывать из головы. Можно было пойти по пути. Я был еще тогда молод, когда занялся этим. Это уже был после института, но, так сказать, еще время у меня было в запасе. Я мог пойти по пути художественного образования. Но так случилось удивительным образом, что мои ранние вещи, самые первые вещи, которые я написал, внезапно совершенно, но они были как-то морально очень поддержаны. И я нашел понимание у некоторых зрительской аудитории. И я понял, что много авторов, профессионалов приходят учиться и растрачивают свой дар. Они меняют его на приемы, на методы, на профессионализм. То есть на, ну, такой массовый облик, условно говоря. что надо работать самому. А это именно то, что мне больше всего интересно. Я люблю работать самому, прокладывать пути какие-то. Вот когда трудно работается, интересно жить. А когда тебя учат, так сказать, и следят за тем, чтобы ты именно чужие знания хорошо воспринял, как становится неинтересно, честно говоря. Может быть, есть люди с более счастливым характером и более способны к обучению, чем я. Но вот так вот со мной произошло. Я решил идти своим путем. Потом большую роль сыграло то, что я все-таки жил взрослым человеком и идейно осмысливал то, что я делал. Я осмыслил идею. Мне, начиная с момента, а точнее с периода моего воцерковления, мне стало ясно, что без Бога невозможно сотворить ничего. Без веры ничего не получится. Потому что то, что интересно, то, что по-настоящему, я не побоюсь этого слова, увлекает в искусстве, это духовное. Рисовать вещи, даже очень красивые, но самодостаточное, для меня неинтересно. Если вещь – это именно только вещи, больше чего, это неинтересно. Каждая вещь, прежде всего, соотносится с другими, во-первых. Во-вторых, она соотносится с пространством. И в третью очередь, она соотносится со светом. Это очень важно. А свет, да, я уже говорю, это символ. Символ присутствия Бога в нашей жизни. Вот эти картины посвящены разнообразному раскрытию этой темы. Так, теперь тема. Значит, цель, о цели я скажу. Значит, теперь вторая, как бы, второй параграф. Это метод работы. И третий будет техника. Потому что я методичный человек, достаточно, ну, как бы, системно подошел к этой проблематике. Вот. Что должен представлять собой метод работы по поиску в картине света, по открытию света в картине? Как действовать? Это вопрос очень важный, узловой, можно сказать. Многие авторы мечтают, размышляют, так сказать, стремятся выразить свет, явить его, так сказать, активное начало и тому подобное. Но как это сделать? Мне посчастливилось, или Господь сподобил, не знаю, прийти вот к какому результату. Картина творится так же, как Господь творил мироздание. То есть в картине мы маленькое мироздание, образ мироздания создаем, и она творится, так сказать, путем реализации маленького шестоднева. Вот представьте себе, маленький шестоднев. Создается свет, ну, как в первый день был создан свет, затем и отделен от тьмы, затем создана твердь, которая отделяет, условно говоря, воду от воды. Третий день – это разделение воды и суши, явилась суша, как некоторая связность, и воды. Вот, четвертый день – небесные светила, ну и так далее. Я вам напоминаю то, что вы знаете, конечно, и без меня. Так вот, и вот так в этой последовательности пишется картина. Это облегчает труд художника, если при этом молиться. Начинаешь лучше понимать библейский шестоднев, начинаешь лучше его воспринимать, начинаешь лучше его пропускать через свою душу, через себя. И вот каждая эта картина представляет собой результат реализации этого, если угодно, архетипического метода, как создать картину. А вот надо, чтобы эта картина прошла такой условный шестоднев. Вот, картина теперь конкретно. Картина пишется на белом белоснежном грунте. Вот, этот белый грунт достигается краской грунтовочной. Вот, поверхность картины должна быть гладкой. Так она наилучшим образом отражает свет, то есть для создания светосилы. Я не знаю, всем ли это интересно. Мне кажется, что это
интересно. Интересно.
Интересно, да? Я продолжу. Итак, для создания светосилы нужно использовать гладкий грунт. Можно писать на холсте, но я больше люблю на оргалите, потому что он лучше отражает. У меня из картин здесь на холсте написана только одна вещь. Вот она висит между окнами озера в ненастье. Вверху. Да, вверху. Она написана на холсте. Там не было надобности создавать такой блеск, вот именно света, такую светосилу давать. Эта картина написана на холсте. Остальные написаны на оргалите. Вот. Чтобы в них появился какой-то действительно наглядный. Вот. Воспринимаю свет как нечто воспринимаю. Итак, вот создание света первый день. Второй день. Создание тверди. Значит, это все, этот грунт покрывается лаком. Отделяется высший мир, мир света, от нижнего мира. После этого на твердой основе, лак должен быть твердый для специфический. После этого по этому твердому лаку все, весь свет будет под основой мироздания. Под основой. Под основой как по-гречески звучит, по латыни звучит субстанция. Вот. Больше в картине никогда, нигде белил я не применяю. Весь свет, вот все светлые места, которые вы видите на картине, это явление света оттуда, из-под основы. Да. Явление оттуда, из-под основы. Вот. Как правило, художники так не работают. Но мне помогло прийти к этому методу, ну, если угодно, религиозное понимание, понимание истолкования действительно шестоднева, как такового сотворения. Дальше, третий день. Явление суши и воды. То есть краски все, которые являются материалом, представляют собой, ну, если угодно, такую полужидкую субстанцию. Масляная краска, которая не работает, полужидкая субстанция. Сразу набрасывается в цвете. Да, как я цвет делаю, как я делаю палитру, тоже я потом об этом расскажу. Это же вопрос цвета. Рассказали?
Нет, ну, я не знаю.
Интересно.
Да. Значит, прописывается, условно говоря, вещественная часть и все это, что можно считать водой. Суша, вода. Понятно, да? Ведь с точки зрения духовного, с точки зрения шестоднева, библейская вода в рассказе о творении совсем не та жидкость, которую можно пить там, или можно мокрая среда, там условно говоря, совсем не та вода. Это имеется в виду бесформенная субстанция мироздание, которое принимает форму, которую мы ей придаем. Когда говорит Господь, что на второй день была отделена твердью вода от воды, это имеется в виду, что, так сказать, не о воде, как жидкости такой речь шла, а о пространстве. Потому что что такое эта твердь, которую на второй день Бог отделил воду от воды? Там есть слово, такое возловое слово, которое переведено как твердь. Это слово «рака». «Рака». Вы знаете, это слово, выражение. Кто говорит ближнему своему «рака», тот согрешает, да? Тот достоин суда, тот подлежит суду. Помните, да? Что такое рак? Пустой. Значит, но мы знаем с вами, что есть такие раки, такие цветы. То есть это что? Это емкость. Емкость. То, что подготовлена, какая-то пустота, которая подготовлена для того, чтобы ее заполнить. Понятно, да? Вот. Я, собственно, почему это говорю? С точки зрения воды, это может быть и физическая вода, и небеса тоже. Вот. Потом и должны явиться растения, потом должно явиться оформление небес, четвертый день. Пятый день – это уже там живые существа, рыбы, морские птицы небесные, которые, кстати сказать, тоже подчеркивают то, что и воздушная среда, в которой плавают птицы, и водная среда, в которой плавают рыбы, это близкие совершенно вещи. С точки зрения, скажем, Василия Великого, который аж остальные прекрасно писал. Так вот, вот так я на практике реализую этот метод, который я называю «малышестальным» для себя. Вот. Это и есть метод работы. То есть, хочу еще раз повторить. Метод работы над картиной повторяет библейский рассказ о сотворении мира. И здесь надо сказать вот что. Что я все-таки, может быть, возьму на себя некоторое дерзновение, но если вдуматься о том, что составляет, что представляет собой человеческое творчество и что оно могло бы собой представлять, надо сказать, что если творчество наше в каком-то смысле, хотя бы литургично, оно будет и не духовно, оно будет без жизни. То есть творчество, какие-то блики, какие-то отголоски вот литургической деятельности должно содержать. Я не имею сейчас в виду, Боже сохрани, таинство Евхаристии. Вот. Я говорю, литургия как общее дело нашего спасения. Литургия переводится как общественное дело. Поэтому искусство должно духовно быть литургично. Оно, иначе оно, опять-таки, вообще и в суе. И вот эта литургичность состоит в том, что метод работы, непосредственно действие художника, в некотором смысле является уподоблением и деянием Господа Бога. Вновь без самоупоения, без гордыни, без безумия. Вот все надо делать трезво. Знать свое, так сказать, место грешного, падшего существа. Но дерзать. Дополнение к смирению – это именно дерзновение, как известно. Поэтому со смирением дерзаю, со страхом Божьим и верой приступить. Приступить – это значит дерзать со страхом Божьим. Понимаете, да?